Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, я Алла Митрофанова, и мы начинаем новый цикл бесед по поводу литературы, вокруг литературы, которая в ближайшие недели, да, этот цикл будет посвящен Льву Николаевичу Толстому в связи с тем, что именно в ноябре он ушел из жизни, в ноябре 1910 года, и для нас это своего рода повод еще раз пролистать Толстого, может быть, где-то зависнуть на той или иной странице, посмотреть на его наследие. И знаю, как непросто бывает и какую сразу лавину критики получает, ну, наверное, любой выступающий по поводу Толстого в православной церковной среде. Да как вы смеете? Да он же еретик, его отлучили от церкви, не надо вообще о нем говорить, упреждая подобные упреки. Друзья, мне хочется сказать, что Толстой, по мнению огромного количества экспертов мирового сообщества, это, ну, если не автор номер один в мире, то один из номеров один, наряду с Сервантесом, наряду с Шекспиром, наряду с Достоевским. Вообще трудно найти образованного, читающего человека в любой стране, который не знал бы Толстого, который не читал бы его романов. И если мы вот так просто с прохода современности берем и сбрасываем его наследие, мы обворовываем сами себя. Это та причина, по которой мне очень хотелось бы в течение этой недели постараться глубоко поговорить о Толстом, без ретуширования, без прикрас, и при этом и без, вот знаете, без какого-то опрощения, что ли. Ах, вот так его от церкви отлучили, значит, мы его из жизни, из нашей вычеркиваем. Мне кажется, все было гораздо сложнее в жизни самого Толстого и в той церковной ситуации, которая сложилась к рубежу 19-20 веков. Замечательно в свое время об этом в своих лекциях рассказывал покойный, царство ему небесное, протоиерей Георгий Ореханов. Рекомендую, они есть в открытом доступе, пожалуйста, вы можете их послушать. А наш нынешний цикл мы открываем разговором с Ириной Евгеньевной Милентьевой, кандидатом филологических наук, доцентом историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно, что вы меня пригласили.
Мне бесконечно радостно видеть вас в нашей студии. И, надеюсь, мы продолжим наше общение и в дальнейшем. Вы специализируетесь на Лескове, специализируетесь на Солженицыне. Это те авторы, которые особо в вашей научной биографии стоят. И, конечно, к Толстому тоже испытываете и интерес, и, насколько поняла из краткого разговора перед началом эфира, любовь.
Да.
Объясните, пожалуйста, почему? Как вообще, давайте я сейчас встану на табуретку и заявлю радикально, вот тогда полемически обостряя, как у нас любят на радио «Вера» говорить, как православный человек может читать Толстого, да еще и любить Толстого? Вам слово.
Спасибо. Ну, любовь – дело такое, не совсем от человека зависящее. Но что хочу сказать, для меня вот Толстой – самый любимый писатель. И как-то так оказывается, что я люблю все то, что Толстой. Все те тексты, которые схожи для меня с Толстым, ну, как оказывается потом при анализе, я их как-то очень ценю, люблю, и вот почему-то они ложатся мне на сердце. С Толстым у нас есть такая, даже, знаете, может быть, это вот еще любовь связана с такой семейной легендой. В семье моего мужа есть такое сказание о том, как встречалась его бабушка со Львом Толстым. Значит, бабушка Софья Ксенофонтовна Воейкова, она родилась в 1905 году. В общем, понятно, как она могла встречаться, да? Может быть, Толстой ее даже не заметил, но...
По голове, может быть, погладил.
Да, там была такая история, что родители Софьи Ксенофонтовны дружили с Софьей Андреевной. и были соседями по имению.
Софья Андреевна Толстая, супруга Льва Николаевича.
Да, 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 спасибо.
На всякий случай.
Вот, да, да. И они приезжали в гости. И вот эта вот маленькая Сонечка Воейкова была такая хулиганка, такая прыгучка и все остальное, что вот она как-то раз, значит, они приехали, она прыгала и разорвала платье вот просто от подола до горла, от горла до подола. И вот легенда, значит, такая, что Софья Андреевна зашивала это платье. Вот. И вот как-то вот у нас традиционно такая какая-то такая любовь к семье Толстого, к самому Толстому. И еще есть тоже воспоминания этих же времен, когда, ну, вот эти же Воейковы приезжали к Софье Андреевне, а Лев Николаевич забирался на турник, залезал так, что зацеплялся ногами, свешивал голову вниз и курил. Значит, борода и курил. Вот, и соседи на это смотрели. Вот я помню, каково было удивление, когда оказалось, что турник существует, что турник в Ясной Поляне жив до сего дня. То есть вот как такой свидетель того, что вот эти все сказания, скорее всего, являются правдой. Вот, так что, ну, вот мне кажется, уже этого как такой основы достаточно, да, для какого-то такого умилённого, умилительного взгляда на Толстого. Но это могло быть началом, хотя, конечно же, я, как многие дети советского времени, читала Толстого с самого-самого раннего времени, еще даже не знаю, что это Толстой. Там «Азбука», «Семь калачей, одна баранка», как тетушка рассказывала, как она училась шить, ну, вот эти вот девочки и грибы, там, как, значит, девочки чуть-чуть было не попали под поезд, вот, и, в принципе, это был вот какой-то такой фон, вполне такой мирный, совершенно, может быть, я даже не знала, что это Толстой, наверное, ну, вот как-то вот это все так формировалось. А потом, когда уже стала читать во взрослом возрасте, то вдруг оказалось, что все, что пишет он, особенно почему-то тексты позднего периода, это про меня. Ведь как живет литература? Писатель пишет, и если это хороший писатель, великий писатель, он затрагивает две стороны: вечностную тематику и конкретно историческую тематику. И произведение живет в литературе, если очень проявлена вечностная тематика. Произведение очень ярко выстреливает в моменте, если очень сильна именно конкретная историческая. У Толстого было и то, и другое. Но если через столько лет бьет в мое сердце история отца Сергия, и у меня ощущение, что это обращение ко мне, к моим грехам, и мне нужно сегодня, сейчас, пока я читаю, вот искать путь выхода из этих грехов. Хотя грехи у меня другие, но вот этот путь отца Сергия почему-то вот как-то соотносится с моей жизнью. И я думала, да, ну вот люблю. А потом оказалось, что еще у меня был вопрос, почему тот же отец Сергий, который, как известно, написан по впечатлениям посещения Оптиной пустыни, по всяким как бы ощущениям от старчества, что это, как у него там выражение-то есть такое ужасное, духовное сибаритство, ну, в общем, жизнь в монастыре – духовное сибаритство, но я думаю, для православных это как минимум смешно. Вот. И по впечатлениям от оптинских старцев Толстой пишет отца Сергия. И это вроде бы должно дискредитировать и церковь, и старчество, и еще что-то. Но, видимо, со временем произведение это очищается от этих вот конкретно исторических вещей, и остается вечностная вещь, вечностная тематика. Почему? Потому что основа была не современная. Толстой писал, опираясь на древние патрики. И вот это вот патриковое житие, которое становится основой этого текста, оно, видимо, очень сильно проявлено и работает, опять же, до сего дня. И это, вот, мне кажется, такой уже вот, как бы, важный момент. Потом понятно про Толстого одна очень важная вещь – он честный. Вот его такая честность, доходящая, ну, до, хочется сказать, до безумия, да, но не хочется этого говорить, до каких-то беспредельных пределов. Честность перед собой, честность в том, чтобы сказать другому, что он думает, стыд за двойные, тройные мысли, вполне понятные для Достоевского. Вот мне кажется, вот эта честность, она тоже очень подкупает. А честность рождает резкость, а резкость рождает публицистичность, а публицистичность рождает желание проповедовать и исповедоваться. Вот пути, которые читатель может для себя выбрать, когда он читает, собственно, эти тексты, и пути восприятия, пути восприятия. Ну и, видимо, вот как-то я больше склонна воспринимать вот те древние какие-то установки, чем конкретно исторические.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, кандидат филологических наук, доцент историко-филологического факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о Толстом, это первая беседа из цикла ближайшей недели, который нам предстоит. Ирина Евгеньевна, а вы могли бы подсветить подробнее, о чем вы говорите, когда указываете на связь древних потеряков с поиском самого Толстого, вот в частности, как это в повести «Отец Сергий» проявляется. Угу, может быть, кстати, есть смысл напомнить вкратце, да, про что сама повесть, потому что, ну, может быть, не все в оперативной памяти ее держат.
Ну, во-первых, «Отец Сергий» – это так называемое посмертное произведение, то есть текст, который был опубликован Софьей Андреевной Толстой после смерти Льва Николаевича. И это текст о пути человека. Вот живет совершенно благополучный, прекрасный, успешный Степан Касацкий. Он офицер, приближен к государю, обожает его, и у него чудесная невеста. И, значит, вдруг оказывается, что эта невеста не верна, но это ничего страшного, потому что она любила государя. Но для Степана Касацкого это оказывается совершенно ужасной, невозможной вещью. У него происходит нравственный переворот, он решает изменить свою жизнь, видит в этом какой-то перст и отправляется в монастырь. Живет в монастыре и претерпевает различные искушения совершенно, как бы, такого, опять же, патрикового характера. Его искушает некая женщина, вот, он преодолевает это блудное искушение, ну и, в общем, достигает, как кажется, окружающим святости, во всяком случае, известности. И вот к этому несчастному старцу начинают, несчастные с точки зрения Толстого, а так он известный и замечательный, и начинают стекаться люди, он их принимает, дает какие-то советы, и, значит, все вот как бы хотят с ним общаться. Но происходит еще один духовный переворот, который тоже связан, но только не с преодолением блудного греха, а наоборот, с блудным падением. И герой, совершив этот грех, бросает монастырь и уходит, понимает, что вот здесь он не нашел то, что ему хотелось бы найти. И уходит в мир для того, чтобы поискать в миру того праведника, без которого не стоит ни город, ни земля, ни село. И вспоминает о несчастной, бедной девочке, Пашеньке, с которой он когда-то была девочка, сейчас она уже взрослая женщина, с которой он знаком с самого детства и над которой всегда насмехались он и его окружение. Вот, и приезжает к этой самой Пашеньке. Оказывается, что эта Пашенька и тот самый праведник в миру живет не для себя, для Бога, для других людей. И Степан Касацкий, отец Сергий, укрепляется и идет дальше, искать дальше. И вот финал таков. Ну, в общем,
странничество.
Странничество. И здесь мы видим такие интересные вещи, которые для русской литературы, русской культуры сформулировал очень хорошо Лесков. Лесков говорит о двух типах праведника вообще в культуре, и особенно в русской культуре. И Лесков говорит о том, что русский человек, ну, почему он говорит человек? Потому что человек, любой человек, по мнению Лескова, по мнению Толстого, хочет стать праведником, и в этом задача его жизни. И Лесков говорит о том, что одни праведники алексействуют, а другие филаретствуют. Вот. Ну, я думаю, что многие догадались.
Нет, давайте поясним.
Да-да-да, Алла смеется, поэтому я понимаю. Действительно, поясним. Значит, алексействуют это те, кто идут вслед Алексею Человеку Божию, святому Алексею Человеку Божию, а филаретствуют те, кто подражают Филарету Милостивому. То есть два древних святых и два разных пути. Алексей уходит из родительского дома для того, чтобы вот обрести праведничество. Да?
Там радикально уходит.
Очень,
другой,
да.
Вопрос.
Вот. Ну, вот так. И для Лескова, а также для Толстого, а также для людей их времени, это символ ухода в монастырь. Символ ухода в монастырь. И скажу такую интересную штуку. Удобный путь спасения. Он как легко ему. Взял, ушел, никаких проблем. Ну, угу. Удобность такая своеобразная, но все-таки. А вот есть более сложный путь, говорит Лесков, и, конечно же, Толстой с ним согласен. Это путь Филарета Милостивого. А ты живи дома, а ты женись, а ты роди детей. А ты воспитывай этих детей, а ты трудись ради этих детей. И будь милостивым всегда. Вот пусть твоя вот заповедь вот этой милости, оказывать милость любому человеку, который попросит, будет с тобой всегда. И вот соблюдая хотя бы одну какую-то заповедь, ты можешь спастись. И вот этот самый Филарет Милостивый, богатый человек, у него прекрасная семья, жена, дети, потом внуки, и он всегда, никогда, вернее, не отказывает ни одному человеку, который у него что-то просит. И все хорошо, когда он богатый, но когда он становится бедным, это становится очень сложно. Но не для Филарета. У него такая легкая душа, и вот он отдает там последних своих волов бедному человеку и приходит такой радостный в семью. А семья начинает укорять. И вот такой мотив, который, я считаю, очень важный мотив вообще в русской литературе, в русской культуре, в христианской литературе, мотив искушения семьей. Вот семья тебе говорит, как ты мог о нас не подумать? И в семье Филарета Милостивого, значит, отделяют. Значит, жена говорит, что давай так, твое имение, пожалуйста, раздавай, а вот есть дети, есть семья, его раздавать не будем, не имеешь права. И вот действительно Филарет раздал абсолютно все, и вплоть до того, что ему нечего было есть, он пришел как странник в свою семью, и его приняли. Приняли, накормили. Но как бы история Филарета так не кончается. Его внучку выбирает государь женой, и богатство Филарета вновь восстанавливается, и он точно так же продолжает быть милостивым, возможности получает. Ну, вот два таких пути, да, и для Лескова, для Толстого, да и для Достоевского тоже. Да и вообще для людей конца второй половины XIX века вот эти два пути, я думаю, что оценка была действительно очень похожая, что в монастыре легко, а вот в миру тяжелее, гораздо-гораздо тяжелее. И вот поэтому возникает вот этот вот образ Пашеньки, которая живет в миру, которая не считает себя святой, которую никто не считает святой, кроме прозревшего истину отца Сергия Степана Касацкого. И вот как бы соприкоснувшись с этой святостью, с этой святостью, с праведностью Пашеньки, Степан Касацкий, отец Сергий, получает некий импульс и идет дальше, финал открытый. Вот. И вот как-то вот это произведение, оно для меня, это не порицание церкви, хотя, опять же, я знаю, как оно было написано, да, вот, и знаю там фырчание Толстого, его насупленные брови по этому поводу, Но для меня это вот это обо мне. Обо мне. Потому что путь открыт, можно идти направо, можно налево, можно всегда выбирать. И вот как бы такая вот толстовская честность, резкость, проповедничество и какая-то такая определенность, она, наверное, подкупает и как-то хочется на нее опереться.
Знаете, Ирина Евгеньевна, вспоминаю свои читательские переживания, впечатления по поводу отца Сергия. Может быть, в проекции на каждого из нас этот рассказ, эта повесть работает по-разному. В первую очередь, что меня там поразило, я увидела там очень много «я», как отправной точки. Я, вот, то есть вот отец Сергий как будто бы вперед паровоза у него, ну, как и, я думаю, что многим из нас это состояние знакомо, гордыня вот этой, да, бегущей впереди нас и определяющей наш взгляд на мир, на ближних и на самих себя. Взгляд искаженный во многом, как, знаете, если бы в зрачок попал осколок зеркала тролля на «Снежной королевы». Тем не менее, когда читала отца Сергия, поразилась. Может быть, в силу того, что в качестве альтернативы или образца, усвоенного мной самой, у меня перед глазами стоял старец Зосима еще из «Братьев Карамазовых». И два вот этих вот монашеских пути, вот они мне как-то, сказать, как пища для ума, да, они работали в пользу старца Зосимы, чем в пользу отца Сергия. Но это мое личное восприятие, да, и понятно, что это очень субъективно. Однако, о чем хотелось бы сказать. Вы описали сейчас потрясающую вот эту трансформацию, которую мы наблюдаем в отце Сергия, от условно алексействования к филаретствованию. Мне кажется, что Толстому самому эта трансформация была знакома. Мы ведь знаем, что вторая половина его жизни и даже, скажем, может быть, последняя треть его жизни посвящена как раз поиску в области общественного служения, отказу от гонораров за произведения, которые он пишет, поправьте, если не ошибаюсь, с 1880, начала 80-х годов.
Да-да.
Ну, то есть все, что я написал до того, ну, это всякая ерунда, там, типа «Войны и мира», «Анны Карениной», там, «Севастопольских рассказов», вот это все так и быть, пусть переиздается, и гонорары пойдут семье, а вот все самое настоящее, что я написал после... Ну и там, значит, исповедь, да, 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 в чем моя вера, да, да, отредактированное, да, Евангелие, вот это вот самое, то, что Толстой считал самым важным из сотворенного им. Вот за это, вот это пусть обязательно издается и распространяется бесплатно. Ну, это так, мне кажется, очень наивный взгляд, потому,
конечно,
что, ну,
потому что заработали на этом просто другие люди.
Другие люди, издатели, а семья не получила ничего. И можно очень понять Софью Андреевну, которая была обескуражена таким отношением. Слушай, у нас столько детей, им нужно наследство, им нужно на что-то жить, нам нужно поставить их на ноги, да, как здесь быть? Но не будем вдаваться в этот спор. Трансформация от Толстого, такого, ну, как сказать, барина к Толстому раздающему есть в этом рассказе, но точно так же, мне кажется, и все-таки отношение к собственному «я» в отце Сергии тоже проступает. Вот если позволите, мне бы хотелось об этом «я» поговорить, никоим образом не становясь в позицию судьи, но попробовать поразмышлять, как это работает, как это «я», может быть, авторское «я», да, работает в произведениях Толстого, как он сам изменяет отношение к этому «я», может быть, к самому себе на протяжении своей жизни. И в конце программы мне бы очень хотелось обратиться к повести «Смерть Ивана Ильича» и к уходу самого Толстого. Эта повесть кажется мне пророческой, но могу ошибаться, да? Вот такой план на вторую половину нашей программы. Напомню, дорогие друзья, что в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, кандидат филологических наук, доцент историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, я, Алла Митрофанова. Через несколько минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня о Льве Николаевиче Толстом. Мы говорим с Ириной Евгеньевной Милентьевой, кандидатом филологических наук, доцентом историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Это первая из пяти программ в нашем цикле о Толстом. Он в течение всей недели будет в эфире радио «Вера» в этом временном сегменте. И мне очень дороги эти наши разговоры. Мне очень дорого, Ирина Евгеньевна, то, что рассказываете о Толстом вы не с позиции судьи, с позиции любящего читателя, с позиции человека, который ищет в текстах Толстого ответы на свои вопросы, находит их, может быть, во многом, да? Вот этот путь поиска читательского, который возможен и для людей, мыслящих, пытающихся себя осознавать в христианской системе смыслов, и для людей, далеких от христианской системы координат. Вот то, что это возможно внутри Толстого, мне это все бесконечно дорого. И возвращаясь к вот этому отношению к собственному «я», может быть, на материале повести «Отец Сергий», о которой вы так замечательно нам рассказали в первой части программы, может быть, на материале других произведений Толстого, других его текстов, неоднократно мне приходилось читать, и вот в частности исследователи, посвятившие Толстому очень такие глубокие свои работы, там Зиньковский, Концевич, вот у них встречается указание на то самое «я», которое с их точки зрения, может быть, Толстому в чем-то мешает. Вот как будто бы оно у него велико, вот это эго велико, да? Что бы сказали по этому поводу вы?
Толстой был очень умный человек, и он это понимал. И еще он понимал, что он очень талантлив. И вот это бремя ума и бремя таланта, пожалуй, было очень тяжело. И, видимо, опять же, вот в предыдущей части мы говорили о некой опоре, и вот он пытался вот эту тяжесть как-то распределить и найти опору. И его пробы не давали ему никаких оснований, ну, ему лично. И он понял, что он может опираться на свой ум. Ну, а здесь и хорошее, и плохое. Ум Толстого помог ему сделать его произведения такими аналитичными, и как бы тексты его такие, что они порождают рефлексию, с одной стороны. А с другой стороны, опора только на ум, да еще на свой ум, а на чей он может еще опереться-то, да, если вроде как ему кажется, при его таланте, при его быстром понимании всех вещей, все остальное не удовлетворяет его. Вот в этом была и ошибка. То есть, с одной стороны, это было хорошо, что он знал, что есть я, что это я, это ум, и на этот ум можно опираться, да, на его чувства. Ну, собственно, это как-то с позитивизмом связано этого времени. Вот. А с другой стороны, умствование и завели его куда-то далеко. Причем, что хочу сказать, вот для меня очень дороги у Толстого те вещи, которые, через которые видна традиция. Видна традиция, предшествующая традиция. Я очень долго не видела и не понимала, что у Толстого, ну, почему для меня это было закрыто, для меня Толстой был в основном человек древнерусской литературы.
Вот это вообще поразительно. Толстой как человек древнерусской литературы.
Ну, вот как-то так, да. Ну, человек, который ищет, да, ищет и хочет стать праведным, и пишет о том, как нужно стать праведным. Для меня затмевало, вот это затмевало абсолютно все. А потом...
То есть как типаж, Толстой, да, как типаж, да, да, древнерусской, да, литературы. Да, да, вот этот самый, да, ищущий и желающий святости.
Да, юродивый, да, юродивый, тут же странник, вот, опять же, живущий в миру, странный персонаж. И вот по поводу ума, да, возвращаемся, и по поводу традиций. И в какой-то момент вдруг я открыла там через работы исследователей или там сидела, слушала какие-то или лекции, или на конференциях доклады, и вдруг для себя открыла, что у него действительно есть мощная традиция сентиментализма. Оказалось, что он очень любил Карамзина, и когда я еще раз пересмотрела с этой точки зрения произведение Толстого, оказалось, правда, так и есть, и как я могла не замечать.
Сентиментализм, напомню, самый яркий, наверное, самый известный, не то, что самый яркий, а самый известный, это «Бедная Лиза» в нашей литературе.
Бедная Лиза. «Бедная Лиза», и в сентиментализме что важно? Чистый взгляд естественного человека, чистый взгляд на мир естественного человека. Ну, как бы чистота условно, естественность условная, ну, вот это некая формулировка. Человек, который воспитан на природе, человек, который не испорчен образованием, человек, который сам на все смотрит, наблюдает, и вот это вот наблюдение, такое отстраненное наблюдение, наблюдение человека со стороны, опять же, умное наблюдение, наблюдение ума, как раз оно у Толстого проявляется в приеме, который сейчас называется остранение.
Шкловский это определение ввёл.
Да. Остранение. Когда предметы, знакомые предметы, даются как бы с точки зрения инопланетянина.
Да, хорошее определение.
Я впервые попал на эту планету, на планету Земля, и смотрю, ого, есть вот это, какие они странные. И он странный, и они странные. И происходит переназывание предметов, да, естественно, через призму собственного ума. И очень интересно, что у Толстого... Естественно, это идет от сентиментализма, как уже стало понятно. У Толстого это важнейший его прием и прием, который обнажает сущность вещей. И иногда вот это переназывание, оно совершенно блистательно выглядит.
Ирина Евгеньевна, я тут
простите, да.
Я не могу вас не уточнить. То есть понятно, когда этот прием он применяет в «Войне и мире», ну, я думаю, все помнят, как Наташа Ростова смотрит оперу.
Да,
знаете, двух экспертов я привлекла, чтобы попытаться понять, что за опера идет на сцене.
Да.
Оказалось, это не так просто.
Ага.
Да, оказалось, не так
как
просто.
Интересно.
То есть мы там предположили нескольких авторов, а какая конкретно опера может так описываться?
Ага.
Ну, пришли к тому, что скорее все-таки собирательный образ. Если кто-то из наших слушателей знает наверняка, о какой опере в «Войне и мире» идет речь, напишите нам, пожалуйста.
Да.
Будем вам благодарны с обоснованием, конечно, почему вы так решили. Вот, и здесь все замечательно, да, но это забавно, мы все любим Наташу Ростову в этот момент, мы все ей сопереживаем, понимаем, что там уже как змей этот Курагин где-то подползает, да, и вот бы его на этом месте... Змею говорящую, да, взять бы за жабры, да и выкинуть куда-нибудь
на сцену хотя бы.
Да. Но нет, все пойдет, все будет по-другому. Но когда этот же прием в романе «Воскресенье» Толстой применяет к описанию Евхаристии,
вот
здесь у меня волосы становятся дымом. Понимаете, мне очень сложно прорываться как читателю через эту сцену. Я знаю, что это непрофессионально. Я много лет литературу преподаю и должна профессионально вооружиться карандашом и с холодным носом это прочитать, и я не могу.
Угу.
Сложнее мне читать только Муму.
Угу. Угу.
Понимаете?
Согласна. Это действительно вот... Тут я развожу руками. И это как раз вот этот самый ум, и этот самый талант, если опирается писатель только на это, то вот к чему это все приводит. Вот критерий мой ум, я и мой ум. Вот и все.
Констатируем.
Да.
С этим мы ничего поделать не можем.
Ничего.
Да.
И... Это очень жалко, хотя сам прием рассказа о мире великолепен.
Абсолютно.
И ему прекрасно это удается. И удается. Он нас оскорбляет этим, и это его задача.
Знаете, в лекциях у покойного протоиерея Георгия Ореханова, «Царство ему небесное», а он, напомню, был одним из крупнейших исследователей Толстого. Как он сам говорит, я всю жизнь люблю Достоевского, всю жизнь занимаюсь Толстым. Но так получилось. Толстого он тоже очень любил и прекрасно о нем рассказывал. И он в своих лекциях отмечал, что... У Толстого не было скорее всего, да, ну, судя по тому, что он пишет, у него не было вот этого опыта личного общения с Богом, личностью. Не было опыта этой встречи, которая, как мы знаем, она бесконечно важна для человека, пытающегося себя как-то осознать в христианской системе смыслов, да, вот эта встреча со Христом, личная встреча, вот она бесконечно важна, и Толстой ее не пережил. И вообще, ну, если мы читаем «Войну и мир», мы видим, что там Бог – это скорее некий абстрактный абсолют, и отношение к человеку отсюда, в «Войне и мире», что чем скорее человек от своей личности, так сказать, откажется, да, растворит ее в стихии вселенских вот этих вот каких-то явлений, да, подчинится движению этой стихии, тем лучше для самого человека, меньше времени, так сказать, потеряет. Вот, то есть Толстой, вот парадоксальная история, как будто бы пытается нивелировать личность, отрицает важность личности, и, ну, по крайней мере, в «Войне и мире» личности человека, да, и на протяжении своей жизни личности Бога. Но при этом вот у него утверждается вот это самое «я», что не одно и то же. Личность и «я» — это немножечко разные вещи. И как этот парадокс попытаться осмыслить, в котором, может быть, и есть, ну, отчасти подсказки причин той, может быть, ну, духовной драмы, которую Толстой переживал. Что думаете об этом, Ирина Евгеньевна?
Да, такой очень важный вопрос, очень глубокий. Ну, что думаю, что черное и белое соединено в Толстом неразделимо. Знаете, как вот представить себе два куска пластилина, белый и черный, их вот так вот помять, и мы будем видеть шарик, в котором будет белое, будет черное, а обратно разъединить. Это будет невозможно. И вот, видимо, Толстой таков.
Потрясающий образ.
Может быть, знаете, каждый человек таков, но просто Толстого мы видим яснее. Он больше написал, и мы о нем можем судить. А что там, вот идиот какой-то человек? Может, у него там что похуже? Ну, вот у меня, например. Вот. Так что вот я думаю, что вот эта антиномичность Толстого, вот о чем вы говорили, да, парадокс вот этот вот, соединение, как может быть самое высокое, ну, читаешь Толстого, ну, прекрасно. Для меня Толстой, открываешь книжку, пока книжка не закончится.
Да, 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 вот. Да, нам всем это знакомо.
Вот, и пока книжка не закончится, Толстой не заканчивается, да, значит, я где-то в другом мире. И как соединить вот этот великий дар, величайший дар, дар умения ставить вопросы, такие, на которые ответить невозможно. Ведь, собственно, это его дар такой, да? Дар описать вот это все, да? Дар такой завируситься везде, правда же?
Абсолютно.
Да-да-да. Причем он этого не хочет, но есть у него этот дар. И как вот самый-самый-самый талантливый человек, ну, там, условно, в истории, да, ну, для меня, например, как вот разошелся с церковью. Вот самая грустная вещь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, кандидат филологических наук, доцент историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Первый в цикле о Толстом разговор, посвященный Льву Николаевичу. И, Ирина Евгеньевна, ну вот вы сказали о расхождении с церковью, да, мы помним, конечно же, 1901 год, это акт об отлучении графа Льва Николаевича Толстого от церкви, Святейшим Синодом, акт, собственно, написанный, да, по и по сути, да, много было нареканий в адрес этого документа со стороны интеллигенции того времени. Об этом можно почитать, много самых разных есть исследований, материалов. Вот если постараться эмоционально так немножечко абстрагироваться от этих жарких споров, понять, что Куприн, когда свой рассказ «Анафема» пишет, да, он вообще откуда-то с Луны взял этот сюжет, потому что никто Толстого, естественно, не анафематствовал. Более того,
художник,
придумал.
И все поверили.
Да, но ничего подобного не было. Это, конечно, полная ерунда. Никто Толстого не анафематствовал ни в коем случае. Было зафиксировано его отпадение от церкви, и при этом вот это бесконечное ожидание, что он вернется. Вернется. До последнего. Как оптинские старцы, как они надеялись, что Толстой вот после этого бегства своего из Ясной Поляны все-таки прильнет ко Христу. Прильнет. Вот именно. И старец в Арсенофе, когда из Оптиной пустыни едет на станцию Остапова, где Толстой уже умирает, у него же есть совершенно четкие указания. При малейшем желании Льва Николаевича Толстого, да, принести исповедь, исповедоваться, да, принимать исповедь у него, причащать его, возвращать, вот, чтобы случилось вот это примирение. Вот. И тем не менее, вот есть этот акт, который свидетельствует об отпадении Толстого от православного христианства. В силу того, что Толстой к этому моменту опубликовал уже и упомянутый нами роман «Воскресение» с описанием Евхаристии, которое, ну, правда, кощунство, но если вещи своими именами называть, опубликовал трактат «В чем моя вера», отредактировал Евангелие. И, глядя на эти его труды, на этот абсолютно честный поиск со стороны Толстого, да, наверное, все-таки, ну, невозможно не признать, что, ну да, с христианством это очень сильно расходится. Евангелие, из которого изъято воскресение Христово, это, прости Господи, Евангелие 10 раз в кавычках от Воланда ведь, да? Ведь, ну, события описаны, да, очень хороший человек, талантливый проповедник, правильные вещи говорит, и вообще такой первый социалист.
Да-да.
Да? Но он не воскрес. Это вот то, как Толстой видел Евангелие, да, читал и пропускал через себя. Для него нет воскресения Христова, для него нет божественной природы Христа, есть только человеческая природа Христа. И вы знаете, может быть, опять же, делюсь своим размышлением вот в связи с этим, может быть, те высокие нравственные задачи, которые Толстой ставил перед собой, действительно очень созвучны христианскому взгляду на то, как хорошо бы расти человеку, восходить по лестнице добродетелей, может быть, вот это стало надрывом для Толстого и стало причиной множества его внутренних травм, драм духовных, в первую очередь, потому что планку-то он себе ставил ого-го, спрашивал себя, спуская с себя три шкуры, и спрашивал себя по вот этому евангельскому критерию о том, как должен возрастать человек. Но ведь Христос совершенно однозначно говорит, что человеком это невозможно. И невозможное человеку возможно Богу. А Толстой, получается, Бога отрезает, а перед собой человеком ставит такие неподъемные задачи.
Нечеловеческие.
Может быть, в этом причина надрыва, который с ним случился. Что думаете?
Да, конечно, вот вы правы, что когда задача больше сил, причем принципиально, вот, конечно, она ведет в пропасть. Это тоже ясно. А еще ко всему прочему, вокруг Толстого сформировалась определенная среда. И среда уже свита играла короля. Как там Лесков? Все, у меня Лесков.
Да, пожалуйста, это же так прекрасно.
Лесков. Не так, говорит, страшен черт, как его малютки. Не малют, а малютки.
Малютки.
И вот это малютки, которые окружали Толстого, там тоже в Лесков, говорит, обязательно, говорит, в штанах курдючок какой-то висит. Курдючок. Вот. Вот эти вот малютки уже делали атмосферу, и уже он не мог вырваться. Несмотря на свой прекрасный ум и на все такое, вот, да, на ясное сознание и на то, что там, не знаю, Чезаре Ламброза, который видел его, автор гениальности и помешательства, видел его в конце XIX века, и уже к тому времени ходили слухи о безумии Толстого, Чезаре Ламброза заявил, что Толстой здоров, психически и физически. Вот. Ну, вот, видимо, вот эти путы, которые, получается, он сам сначала создал себе вот эту компанию, окружение этих молодых людей и не очень молодых, Вот, семейная ситуация тоже была такая не очень простая, когда разделились сыновья и дочери, совершенно по Фрейду. Сыновья пошли в сторону Софьи Андреевны, встали на ее сторону, а дочери в сторону Толстого. Да? Мне кажется, для Толстого это тоже было бы оскорбительно, если бы мы сказали, что это все у вас по Фрейду. Вот. Фрейда не знал, но вполне рабочая гипотеза. Вот. И, видимо, вот как бы логика, она его и завела вот в яму, к сожалению, да, вот в эту констатацию отпадения. И, собственно, это окружение же, все они стояли вокруг Толстого умирающего, все делали для того, чтобы не подпустить и Софью Андреевну не подпустить, и...
Старцева Арсенофьевна.
Да-да-да, ее подпустили же проститься, когда он был без сознания, то есть чтобы он ничего и не сказал, чтобы она ничего у него не спросила. Вот, и Старцева Арсенофьевна не подпустить, который там, по легенде, стоял с чашей под окном, да?
Да-да, наготове в любой момент.
Да-да-да.
Причастить Толстого,
вот. Да. И вот эта вот граница, да, это борьба, пограничная борьба, она просто была очевидна, да, еще действительно вот эта какая-то станция, совершенно безвестная станция Остапова, она вдруг стала самым известным местом в мире.
В мире, да. Да, вся пресса всего, да, всего, да, света, да, корреспонденты всех газет были, угу, там в этот момент.
И да, это удивительно, потому что они все сидели и ждали, когда умрет Толстой, угу, чтобы первому телеграфировать. И вот это тоже какая-то вакханалия. Вот. И, ну, явно была борьба, да, вот, поле битвы сердца людей, это тоже понятно. Достоевский, вот, и это было очевидно. Ну, вот.
Знаете, да, очень больно мне, когда особенно думаю, ведь Толстой бежал из Ясной Поляны в поисках уединения. Ему этого так хотелось, ему нужна была тишина, ему хотелось пожить в тишине. И, казалось бы, вот она, безвестная станция, да, он же и в Оптины был, и в Шамардино, и как только он узнал, что его местонахождение известно, он тут же покинул Шамардинский монастырь, угу, уехал от своей сестры и, ну вот, заболел и оказался на безвестной станции. И здесь ему не дали той тишины, которую он искал и которую он хотел. А мне кажется, что искал он именно возможности отключиться от суеты, шума и попробовать услышать Бога.
И уйти от той среды, которая, как паутина, его мешала ему, идти туда, куда нужно было, куда зовет Господь. Может быть.
И может, в этом плане, знаете, мне большую надежду дает повесть «Смерть Ивана Ильича». Потому что, может быть, я допускаю, придумываю от ветра головы свои я, да, и прошу меня за это простить, но эта повесть кажется мне пророческой в том плане, что ведь там описана трансформация человека на смертном одре. Как в последние минуты жизни вектор движения человеческого сердца может развернуться от этого самого «я» к Господу. Через то, что там, помните, ведь Иван Ильич впервые в жизни, да, он пожалел других людей. Он сосредоточился не на том, чтобы самому выглядеть хорошо, прилично и не на себе, не на своем эго. Вот я в значении эго, да, а впервые в жизни он свое зрение развернул со своего эго на близких. Жену пожалел, которую ненавидел уже к этому моменту. Сыночка пожалел, который искренне его любит, и чего просто Иван Ильич на протяжении своей жизни не замечал. И он подумал: бедные мои, вот бедные, да, как же, вот жалко их. И в этот же момент у него уходит страх смерти, и он начинает видеть свет. Тот же самый свет, который мы увидим в повести «Хозяин и работник». Вот этот самый удивительный свет, который, ну, может быть, у Толстого и не было личного опыта вот этой встречи со Христом, но знание об этом свете у него точно было. И мне хочется надеяться, что если у Толстого, понимаете, если это есть в его текстах, мне хочется надеяться, что Господь дал ему такую возможность разворота в последние минуты или в последние часы его жизни на смертном одре. То, о чем не могли знать ни Чертков, ни Александра Львовна, младшая дочка, да, на тот момент искренне отстаивающая идеалы толстовства, да?
Фанатка.
Фанатка,
такая,
фанатка, да. Но не папы, а фанатка именно вот...
Идеи.
Идеи, да, на тот момент. Потом это тоже в ней трансформируется, у нее будет свой собственный поиск. Вот. И мне хочется очень верить, что вот эта повесть «Смерть Ивана Ильича», она и про возможность для самого Толстого. Вот да, не пускают к нему старца в Арсенофе, но изгнать Бога из его собственного сердца окружение его не может. И что там происходит в последние минуты его жизни, это великая тайна.
Да, это конечно. Поэтому судить-то... Мне кажется, судить о посмертной участи, да, вот простому человеку, там, говорит, о, Толстой, а, какой ужасный, бородатый старик, аки пан Врубеля, да, сразу видно, язычник. Но действительно, вот для меня тоже «Смерть Ивана Ильича» очень важный текст. Я его многократно перечитываю, и действительно, он тоже бьет в сердце. Меня, знаете, что поражает? Поражает там вот это вот превращение из приличного человека, из человека камильфо.
Это надо пояснить, Толстой такой, простите за выражение, тролль 80-го уровня. Это слово «прилично», он его там использует раз 17, наверное, если не больше.
До отвращения.
До отвращения, то есть все должно быть прилично.
Что все уже догадались, что это какое-то слово, которое он ненавидит.
Ненавидит, да. У него еще Берг в «Войне и мире» тоже все делает прилично.
Да-да-да.
И вот это прям то, что человек пытается попасть в ожидания окружающих, и вообще не думает о сути жизни. Вот. Простите, это лирическое отступление. Да.
И у Толстого вообще с самого начала его литературной деятельности у него есть очень важный критерий. Все умирать будем. Вот смерть – это критерий жизни. То есть нужно жить так, чтобы не было стыдно умереть, и что мы все умрем. И ты умрешь, и ты умрешь. Это как бы не значит там делать, что хочешь, а наоборот. Будет суд, будет ответственность, определенный момент вот этого перехода. И смерть, Толстой чуть ли не первый в литературе показывает смерть как процесс. И важнейший процесс в жизни. И, может быть, человек вообще идет в сторону смерти как к важнейшему процессу. Вот этот вот, опять же, путь. Вот. И мне кажется, что как раз вот это вот... переход от приличного человека к вдруг ощущению истины и света, а это, вы правы, там, конечно, это есть. И если не читать предвзято, если ничего не знать об этом тексте, и просто его читать вот как бы такими свежими глазами, конечно, скажешь, конечно, христианский текст, конечно, Бог есть, это совершенно видно. Вот, и этому тоже помогает, кстати, вот это остранение, он же так все так как бы со стороны разглядывает. Вот, и вот этот текст у меня очень как-то параллельно идет с народным рассказом «Чем люди живы?». «Чем люди живы?». Если смерть Ивана Ильича – это условно так для интеллигентов, то... Для тех, кто чувствует себя сложным, да, вот, ну, хочет быть, во всяком случае.
Вот, и, да.
Ну, там, как бы оставим, да, это такой тоже вопрос. Вот, и знают, что такое приличный человек, что такое камильфо, что такое светский человек, что такое свет, что такие приличия, да, узнает себя вот в этом вот герое, то... «Чем люди живы», как бы общее, народное, скажем так, понятно, и наверху, и внизу, и основано на народной легенде о том, как попадает согрешивший, ну, поэтому народная легенда, согрешивший ангел попадает на землю и должен узнать, чем люди живы. И вот он попадает к сапожнику, попадает к нему в подмастерье, вот, и, так сказать, узнает, чем люди живы. Оказывается, что люди живы любовью. В общем, это вот действительно классно и прекрасно. И что смерть, смерть, которая царит на земле, вот, она посылается не просто так, и что смерть рядом с человеком постоянно ходит, и человек должен быть осторожен в своих поступках, не вести себя, ну, как какой-нибудь поросенок, да, он должен вести себя как человек. Вот. И это очень, так сказать, там показано, например, в образе барина, которые приходят. Жирный, толстый. Кстати, Толстой не любит толстых.
Да. Хотя Пьер.
Ну, он потом похудел. Вот. И вот этот ужасный барин, который лопается от жира, значит, приказывает сшить ему сапоги, да такие, чтобы не испортить. А ангел, который шьет эти сапоги, он увидел своего товарища, другого ангела, ангела смертного, и понял, что никакие сапоги не нужны, а нужны белые тапочки, ноговицы. И шьет эти ноговицы, и оказывается, что человек на самом деле не знает, чего ему нужно. Да? И вот эта смерть и есть критерий того, чтобы постоянно помнить о смерти, для того, чтобы все время думать, а что же нужно сделать, чтобы умереть праведным. Вот.
Ну, это действительно вопрос, который на протяжении всей жизни Толстого интересовал, и он искал на него ответы, искал внутри самого себя. Ну, знаете, Ирина Евгеньевна, здесь бы начать, как это сказать, новую главу в нашем с вами разговоре, но мне наш звукорежиссер Саша показывает, что время подошло к концу. Мне так жаль.
Детектив.
Да. Спасибо вам огромное, спасибо. Вы знаете, давайте многоточие здесь поставим и подхватимся потом, продолжим, когда будет у нас следующий повод, замечательный, да, о Толстом говорить, может быть, ко дню его рождения, скажем, да, запишем цикл еще один. Вот, цикл, который мы открыли сегодня, он будет продолжаться вплоть до пятницы в разном ключе. О Толстом будем говорить и о его философских поисках, и о его духовных поисках, и психологических открытиях, и очень надеюсь, что эти разговоры помогут нам глубже на самих себя посмотреть. Собственно, что Толстой и делает своими удивительными художественными произведениями. Ирина Евгеньевна Мелентьева, кандидат филологических наук, доцент историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, была с нами в этой студии. Ирина Евгеньевна, сердечно вас благодарю. Спасибо огромное.
Спасибо за приглашение. Буду рада еще прийти.
С радостью. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».